Я получил приглашение побыть в вашем лагере. Передали мне тему. Тема, конечно, мне понравилась. О служении. И я предлагаю такую схему. Ну да, пообещаю, мы собрание не затянем. Мне сказали, собрание 2 часа, это значит еще 1:20 будет идти. 40 минут уже идет собрание наше. Первая часть или первый раздел моей проповеди будет о рождении свыше. Почему? Потому что стараться посвятить себя Богу, совершать служение, что-то делать, будучи нерожденным свыше, не получится. Просто Бог не принимает такое служение. И почему это так? Во второй части, я думаю, я постараюсь ярко это выразить. Вторая часть будет идти речь о крещении Духом Святым. Ну, думаю, что на доступном языке. Что это такое? И третья часть – это служение Богу и победная жизнь. Это вместе. Нередко верующие люди страдают от того, что нет победной жизни. Стараюсь, прилагаю усилия, и ничего не получается. Одна из причин в том, что жизнь, не посвященная Богу, и это тоже я хочу показать на основании Священного Писания. И если останется время, я постараюсь эти части покороче говорить, чтобы осталось немножечко времени, поделиться из практической жизни, ну, в частности, из моей жизни, как Бог меня призывал на служение, как мне стало ясно, какое или что я должен делать, какое мое служение. Ну, вот так приблизительно будет построено мое участие. После первой части, когда закончится рассуждение о рождении свыше, я сделаю призыв к покаянию. И кого Господь будет касаться, выйдут отсюда, преклонят колени, покаются, а потом продолжим дальше. Это будет в конце первой части. Итак, как я сказал, что будет первая часть, это о рождении свыше, я прочту Евангелие от Иоанна, 3 глава. Сначала часть 7 стиха, а потом часть 3 стиха. Часть 7. Должно вам родиться свыше. Часть 3 стиха. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Почему в вопросе спасения решающее значение имеет рождение свыше. Что это такое? Как оно происходит в нашей жизни? И что от человека зависит? То есть, что я должен сделать, чтобы пережить рождение свыше? Вот приблизительно ответы на эти вопросы будут в моих рассуждениях о рождении свыше. Я, ну, такой метод уже применял. И поэтому, если кто, ну, или слушал мою проповедь, я извиняюсь, что она будет в сокращенном виде, но все-таки схему я хочу применить все равно, потому что так легче объяснить. Может быть, потому что почти все мое служение было служение с детьми, а детям легче понять, когда им и покажешь, и расскажешь. Поэтому я применю схему. В моей схеме будет принимать участие микрофон и две моих руки. Микрофон в моей схеме говорит о воле человека. И я сейчас несколько минут об этом поговорю. Бог дал человеку свободную волю. И в планах у Бога не было создать робота. Ну, разумная, имеющая волю, то есть волевую личность. Есть в богословии такое направление, которое утверждают, что после грехопадения воля человека поражена. Больше человек не способен принимать решения. Ну, основывают это приблизительно такими вот выражениями. Мы мертвые по отношению к греху. А какой мертвый человек может проявлять волю? Он же мертвый. Это ложное направление. Ну, мы его называем обычно кальвинизм. Это кальвинизм утверждает, что у человека воли нет. Это ложное направление в богословии. У человека до грехопадения была воля, после грехопадения была воля, после рождения свыше воля остается. И на любом духовном уровне человек может принять решение и отказать Богу в чем-то, или вообще от Бога отказаться. Рассуждая о воле человека, я скажу, радостная весть есть в этом. На нас покушается дьявол. Он ходит, как рыкающий лев. Ну, ломать волю человека ему не позволено. Воля человека ограждена Богом. Он только может улавливать в свою волю. А как улавливает? Обманом, обольщением, но ломать волю не позволено. Я хочу это показать на ярком примере в Едемском саду. Живет в Едемском саду единственная женщина на земле в то время именем Ева. И как он туда попал, этот змей древний, который есть дьявол и сатана, для нас неведомо, но и он появился в Едемском саду. И у него есть цель – уловить Еву в свою волю. Ломать волю он не имеет права, а уловить попытается. И он елейным голоском заговорил: «А правда ли, – сказал Бог, – что нельзя есть ни от одного дерева в саду?» «Нет, неправда. От всех деревьев мы можем есть. Только одно дерево, которое носит название познания добра и зла, плод этого дерева Бог не позволил есть. Сказал: если кто вкусит, смертью умрет». «Нет, не умрете. Но вы будете как боги». Вот лжет, обманывает, хитрит змей. А решение кто принимал, дьявол или Ева? Ева принимала. А если бы дьявол имел возможность, имел доступ ломать волю человека, то он бы не разговаривал, он принял бы решение и все. Ничего подобного. Бог не позволяет. Дьявол сильный, но не всемогущий. Вы знаете, его можно с чем сравнить? С очень злым псом, но на цепи. Я помню, приехал в одном селе, покаялась женщина, готовится к крещению, и уже идет подготовка, и мне нужно с ней побеседовать. Я приехал, нашел по адресу, а попасть к ним не могу, потому что дом в глубине двора, а здесь огромный злой пес сидит. Калитку стучать они не слышат, далеко дом. А зайти во двор — пес сидит. И при том пес не глупый, не дворняшка. Дворняшка бы залаяла, и не послышали, и все. А пес лежит в будке. Ну, я вижу, что он на цепи. Но я длину цепи не знаю. А он лежит в будке и не вылазит. Смотрит на меня злыми глазами и рычит. Оскал зуб. И рычание. А рычание в дом не слышно. Я его хочу подразнить, чтобы он залаял, а он не реагирует. Рычит, как бы предупреждающе, и смотрит злыми глазами. И я боюсь зайти. Попробуй, попади в территорию досягаемости этого пса. Он порвет. Еще и жив останешься ли. Ну, я, знаете, какой метод применил? Я все-таки раздразнил его, чтобы он выскочил, и я, чтобы увидел длину цепи его. Мне нужно знать, где его границы, где его возможности. Я его дразнил, и, наконец, он не выдержал, Выскочил, натянул цепь, все, дружок, теперь ты мне не опасный. Я прикинул глазомером, что между забором и границей, куда застают пес, я спокойно пройду. Я пошел так понад забором. Он сильно, страшно набрасывается, хочет. Ну, где-то полметра от его зубов до моих колен. Неприятно, но не больно. И я под заборчиком прошел, и все. И он лает, а сделать не может. Бог его ограничил. Я теперь уже говорю о дьяволе. Он как рыкающий лев, это страшнее, чем тот пес. Но его территория ограничена. Попутно мысль, это не касается рождения свыше. Не ходи на территорию, и он тебе ничего не сделает. А если ты пойдешь навстречу к нему, тогда я не знаю, что будет. Тогда ты попадешь в его волю. Он улавливает в свою волю, но волю человека ломать права не имеет. И поэтому дьявол иногда, не иногда, он всегда лжец, он отец лжи. Но иногда люди верующие попадают под влияние этой лжи, когда он внушает, что у тебя нет воли, и ты противостоять греху уже не можешь. Это ложь. Это для того, чтобы ты на правильную стезю не встал. А знаете, какая правильная стезя? Всякий делающий грех есть раб греха, но если Сын освободит вас, то вы истинно свободны. Вот это правильное направление. А он, чтобы мы не стали на правильное направление, внушает. Ну ты видишь, и вот падал, и вот падал, и вот падал. Все, это не для тебя. Победа, это не для тебя. Все, ты безвольный человек. Это его обман. Итак, человек имеет волю и природу, натуру свою. И когда произошло грехопадение, в этот день произошло несколько трагедий. Несколько из них я перечислю. Первое. Человек стал духовно мертвый. Я об этом сейчас не буду останавливаться. Что это такое? Потому что это другая тема и заняло много времени. В день, который вкусишь, умрешь. Это произошло, и человек стал духовно мертвый. Вторая трагедия. Он приобрел греховную природу, которую на своей схеме я покажу левой рукой. Вот воля рядом, и теперь греховная природа. Она, по сути своей, родственна с дьяволом. Вот смотрите, как Павел в послании к Галатам ее характеризует. Ну, эта природа, она имеет несколько названий в Библии. Ветхий наш человек, или плоть, или тело греховное. Это идет речь не о материальной части. Плоть или тело греховное. Это идет речь о природе, о натуре человека. Натура человека абсолютно испортилась, и теперь вот такой она стала. Дела плоти известны, 5 глава Галатам. Они суть блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть и тому подобное. Жутко. Родственно с дьяволом. А это моя натура. А я так и родился таким. Это трагично. Ну, еще следующая трагедия. Это то, что возмездие за грех – смерть. То есть, каждого грешника ожидает озеро огненное. Потому что книга Откровения говорит, на небо ничто нечистое не войдет. Бог абсолютно свят, и если кто-то, сделавший большие достижения в области святости, но не является на этом уровне святости Божьей, Бог не относительную святость имеет, а абсолютную. И все, что ниже абсолютной святости, в небо не войдет. Это определенно. Бог не терпит ни малейшего греха. Нет, он долготерпелив и нас терпит, ожидая нашего покаяния. Но в Царстве Небесное, выше, то есть ниже, хоть на одну иоту, планки святости Божьей не войдет. Туда ничто нечисто не войдет. Вот в такой ситуации мы с вами оказались. Трагично? Да. И от Адама поколение заменяет поколение. И эта трагедия продолжается и даже усугубляется. Потому что грех прогрессирует. И написано, что во дни Сына Человеческого будет народ, как во дни Лота и во дни Ноя. И мы к этому идем. Мы еще не достигли этого уровня. Но к этому идем. Мир, мир. И мы такие же. То есть наша натура. Наша натура. И вдруг над нашей планетой Земля пронеслось слово Сына Божия. Вам должно родиться свыше. Это спасительная весть, это радостная весть. А что это такое? Вообще, что такое слово «рождение» обозначает? Начало новой жизни. А слово «смерть» что обозначает? Конец жизни. Значит, в Едемском саду, в тот день, когда вкусили, они какую-то жизнь потеряли. Ну, я уже сказал об этом, я сейчас не буду говорить. А вот о какой новой жизни Христос заговорил? Вам должно родиться. Та жизнь, которая пришла с неба. Родиться свыше, с неба. И вот когда человек... То есть теперь идет речь еще о новой природе, о новой жизни, которую человек может иметь. До прихода Иисуса Христа на землю это было невозможно, этого не случалось, этого не происходило. А теперь пошла речь о новой жизни. И я эту новую природу, которую мы приобретаем посредством рождения свыше, покажу правой рукой своей. И тогда выглядит схема нашей души вот так. Есть ветхая природа, есть новая природа и есть воля человека. Еще если уже, чтобы быть чуть-чуть точнее по схеме, я еще обращу внимание на один палец. Вот смотрите все. Этот палец будет говорить о зависимости. Всякий делающий грех есть раб греха. Вот этот грех, я помните, сказал, что наша натура имеет несколько имен. Плоть, ветхий человек, и одна из имен – грех. То не я то дело, но живущий во мне грех. Это о природе идет речь. Это одно из имен ветхой природы. И этот грех взял верх над волей. И я показываю это вот так вот. Всякий делающий грех есть раб греха. Если я раб, а кто господин? Вот я грешник, и я раб. Ну, вот это рабство апостол Павел выразил такими словами. Доброго, которого хочу делать, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, чего не хочу, то не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон. Что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, и по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Я раб, а кто господин? Вы народ осторожный. Не спешите говорить, чтобы не точно не сказать. Ну, наверное, я тоже так. Потому что вы же мои мысли не читаете. Скажу Данюпопад, да? Ладно, я тогда сам скажу. Иногда отвечают: дьявол. Нет, ошибка. Дьявол ходит, как рыкающий лев, но он не господин. Он улавливает волю, но ломать волю человека не может. А господин – моя натура греховная. Ветхий мой человек. Вот этот грех, природа, она меня угнетает. Я сам от себя уже устал, и жизни мне нету. Да, дьявол ходит, как рыкающий лев, это очень серьезно, это усложняет. Но природа моя, желания мои, греховного, меня так влекут, что я ничего сделать не могу. Вот там где-то внутри меня, мое «я», и я где-то появляется желание доброго, которого хочу. Что это за доброе, что это за желание? Ну, каждому человеку Бог подарил совесть. Это подарок Божий каждому человеку. Нерожденных свыше тоже совесть есть. Ну, совесть в разном состоянии может быть. Я об этом сейчас не буду останавливаться. И вот смотрите, что происходит при рождении свыше. Мы получаем новую природу и получаем освобождение от власти греха. Вот этот мостик, который я пальцем показываю, он уничтожается присутствием новой природы во мне. Если Сын освободит вас, то вы истинно свободны. И теперь схема выглядит не вот так, а вот так. То есть природа есть греховная, но она власть потеряла. Почему? Потому что теперь есть другая природа, и у нее тоже есть сила. А что это за другая природа? Это Христос в вас, упование славы. Когда Господь входит в сердце человека, он приобретает новую жизнь, божественную жизнь в своем естестве человеческом. Христос в нас. Верою вселится Христу в сердца ваши. И когда Христос входит в сердце человека, это и есть момент рождения свыше. То есть это начало новой жизни, божественной, Божьей жизни во мне. А что нужно сделать человеку, чтобы родиться свыше? Обратите внимание, на это я серьезно обращаю внимание, потому что здесь много разных толкований, и иногда заводит нас в тупики, с которых мы не можем выйти. Всего два шага достаточно, и ничего добавлять не нужно. Всего два шага, и простых. Ну, два шага только, и все. Первый шаг – это покаяние. Человек должен занять свое правильное положение, признать его в духовном мире, признать свое правильное положение перед святым Богом. А какое? Бедный я человек. Ну, давайте несколькими примерами покаяний библейских. Как сказал разбойник на кресте? «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». А другу своему подельнику говорит: мы достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. То есть он признает святость Божью и свою испорченность, свою греховность. Их предали самой жуткой казни – распятию на кресте. Обезглавливание – это легче. Один удар мечом – и все закончилось. А на крестах висят, бывает, сутками висят и мучаются. Это мучительная смерть. Ну, наверное, даже мучительнее, чем сжечь на костре. Ну, ожоги тоже мучительно, но быстрее происходит. Янгуса там сожгли, а Христа распяли. И их распяли. И в этих страшных агониях, мучениях он говорит: достойно. Ну да, то разбойник, он произвел возмущение в городе и убийство. А мы же с вами никого не убивали, правда? А по сути, одинаковые. И тот, который маньяком был, и тот, который возмущение совершал, и тот, который воспитался в культурной семье. В принципе, по своей испорченности мы равны. Мы одинаковую натуру унаследовали, только в разные обстоятельства попали. Вот и все. И поэтому признать себя испорченным грешником в духовном мире и Бога святым, и покаяться перед Богом. Почему этот шаг очень важный? Потому что Христос сказал, если не покаетесь, все погибнете. Это слова Господа Иисуса. Если не покаетесь, все погибнете. Итак, покаяние обязательно. И второй шаг, очень простой, это вера. Обратите внимание, не первый шаг – вера, а второй шаг – вера. Почему? Потому что здесь надо уже разобраться, смотря о какой вере мы говорим. Друзья, первую часть проповеди я через 7 минут закончу, поэтому прошу, ободритесь немножечко. Однажды в собрании проповедник проповедовал, а бабушка заснула. Он говорит рядом сидящей, разбудите ее. Она говорит, ты ее усыпил, ты иди и буди. Я несколько человек усыпил, прошу прощения, и хочу вас разбудить. Надо теперь вспомнить, на чем я остановился. Вера – это второй шаг. Почему? Объясняю. Смотря о какой вере идет речь. Если бы шла речь о вере в Бога, конечно, это первый шаг, потому что он надлежит, чтобы приходящий к нему веровал, что он есть. Так в Писании сказано. А я не об этой вере говорю. Когда мы говорим о вере, то нужно иметь ясность и четкость, о чем мы говорим. Вообще люди все верующие на земле. Одни верят, что есть Бог, а другие верят, что нет Бога. Но они тоже верят. Одни верят, что будет суд Божий, другие верят, что его не будет. И поэтому, когда мы говорим о вере, нужно определиться, о какой вере мы ведем речь. Я вот о какой вере веду речь. Что когда человек покается, он должен уверовать в оправдание. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. А что это такое? Ну, чтобы пояснить эту истину, вера в оправдание. Я расскажу аллегорию. Я пообещал через 7 минут закончить. Ну, надумал аллегорию рассказать. 7 минут не вложусь, не судите. В Библии написано, что праведность наша как запачканные одежды. Ну, в Писании мы очень много встречаем аллегорий, притч, сравнений и образных высказываний. Так нам легче понять. И поэтому и это тоже образное высказывание. То есть состояние души, чтобы мы могли представить в виде одежды. Так нам легче. Мы четко определяем, где чисто, а где грязная одежда, правда? Признаюсь, что я когда очки сниму, уже не определю. А в очках определю. А вы молоденькие, четко определяете. Поэтому я, когда приехал, пошел умылся и одел чистую рубашку. И когда я еду в любое свое путешествие по служению, жена всегда спрашивает, на сколько дней? Это значит, она положит рубашек на одну больше. И потом, когда приеду, если я привез две чистых рубашки, она спросит, почему ты был 2 дня в одной рубашке? Обязательно она меня поругает за это. Я говорю, да, она, я посмотрел, она не грязная. Ай, как, когда я тебя уже смогу внушить? Рубашку нужно не только смотреть, нюхать надо. А у меня нюху нет. Ну, давно уже нет, да, вообще. Я ни керосин, ни ацетон, ничего не слышу. Ну, это тоже инвалид, ну, так, так жить можно, ничего. Нам нравится чистая одежда. Всем. И грязная не нравится. А душа наша грязная. И Писание нам сравнивает. Праведность, как запачканная одежда, никуда не годная. Неприемлемое. И вот я иду, грешный, грешный, ну, такой, как родился, еще и своих грехов натворил. И встречаю Иисуса Христа. Это я уже аллегорию начал. Господь Иисус говорит, ну, на Христе-то какая одежда? один из евангелистов, который видел его на горе Преображений, на Преображении описал так. «И одежда на нем сделалась белою, блистательною, как на земле белильщик не может выбелить». Другими словами сказал жители земли, вы не поймете эту чистоту. На земле белильщик не может. Нет такого мастера, который мог бы нарисовать нам такую одежду. Такой нету. Вот, такой, вот такая одежда на Иисусе Христе. То есть свято по-божественному. Кстати, это догматический вопрос. Скажите, не молчите. Скажите, чья святость выше, Отца Небесного или Иисуса Христа? Абсолютно одинаковая. В этом единство Бога. Мы говорим триединый. Так это одна личность или три? Три. Но во многих своих проявлениях абсолютно едины, в том числе и в святости. В святости они абсолютно... А во власти нет. Отец выше. Отец повелевает, а сын с радостью исполняет, повинуется отец, сын. Отец выше во власти, а в святости равны. Это важно для дальнейшей моей аллегории. И вот встречаю я Иисуса Христа в белой одежде, а Он на меня смотрит, а у меня жуткая одежда. Он говорит, Павлик, ты на небо хочешь? Конечно, хочу. Но ты знаешь, что туда ничто нечисто не войдет? Знаю. Но если хочешь, возьми в подарок мою одежду. Давай поменяемся. И я обрадовался. Я меняюсь с Иисусом Христом одежду. Знаете, в чем эта прелесть? Во-первых, она же по-небесному чистая, а во-вторых, она не моя. Даже мои ошибки и спотыкания не могут ее запачкать. Она не моя. Она Христова праведность. Не моя. Она просто мне подарена. А для чего? Чтобы в небо войти. Потому что туда ничто нечисто не войдет. А Христос мою одежду взял. Он же поменялся со мной. Вот это переодевание я обосную местами Писания. Словами Иоанна Крестителя. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Скажите, а Христос теперь в моей одежде может войти в то небо, куда ничто нечисто не войдет? Нет, конечно. Для всех требования одни. Святость Божья в том, что для всех требования одно. И поэтому, одев мою одежду, Христос подписал себе смертный приговор. Он сам себе, не Пилат, то Пилат юридически только оформил, а в духовном мире Христос себе подписал смертный приговор, взяв мою одежду. Он же прекрасно знал, что возмездие за грех смерть. Конечно. И он пошел на самую страшную казнь, на распятие. В моей одежде, а я в его. Потом Христос воскрес. Как вы думаете, в грязной или в чистой одежде? Конечно. А где грязная осталась? Ничего никуда ж не исчезает. На кресте. Обосновываю местами Писания. Петр пишет в своем послании... Он грехи наши телом своим вознес на древо. То есть там, где его прибили, там, где он умер, вот там расчет моих грехов произошел, за мои грехи произошел. Кому Христос платит цену за мои грехи? Дьяволу или Богу? Конечно, Богу. С дьяволом он разговаривать не стал. Он ему предлагал свою цену. Поклонись мне, он его отверг. Он Богу платит. Святость Божья требует смерть за грех. И он удовлетворяет святость Божью своей смертью за мой грех. И теперь я опять встречаюсь со Христом. Ну, Христос-то воскрес уже, да? И я встречаюсь, и вот мы опять рядышком. На ком чище одежда? На мне или на Христе? А? Абсолютно одинаковая. На мне же его праведность. А если я, ну, опять, то распсихуюсь, то пообзываюсь на кого-нибудь, тогда на ком чище одежда, на мне или на Христе? опять одинаковая. Она же не моя, понимаете? Вот в чем прелесть. Я войду, да, я со своими грехами буду бороться по жизни потом, а на небо в праведности Христа войду. Вот эта вот праведность Христа, которую я принял в подарок, не мной заслуженная, это Его святость. Как в реальной, в практической жизни можно принять, а? Ну, на этот вопрос вы должны знать ответ. Слушайте внимательно. Просто поверить, и все. Первый шаг – покаяться. И второй шаг – поверить, и все. Во что поверить? Мы же говорили, что вера надо четко определиться, во что я верю, да? Ну, пожалуйста, скажи. Что я уже праведник. Нет, не своей праведностью, по Христовой. Но я праведник. Я не боюсь теперь вечность идти. Я не боюсь пред Богом предстать. А что же моя практическая жизнь? Не, это моя, об этом потом поговорим. Но я-то иду в небо не со своей праведностью. У нас две праведности, апостол Павел филиппийцам говорит. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая по вере во Христа, с праведностью от Бога, по вере. Барахтаться, бороться. И почему это важно? Может быть, если хватит время, я в третьей части об этом скажу в своей проповеди. Это важно, это необходимо. Но не своим освящением и не своим достижением я спасаюсь, а только за счет праведности Христа. И эту праведность Христа можно получить только просто поверить и все. Вот это мы должны понимать и усвоить. И только после этой веры, итак, повторяю, покаяние и вера, человек получает новую жизнь. Праведность Христа нам не без Христа дается, понимаете? Это тоже важная мысль. Вот Христос дал нам свою праведность, все, Господи, ты мне уже не нужен. Нет, Он входит в сердце человека, и поэтому я одет в Его праведность, потому что Он во мне. А если я с Ним разлучусь, все. И я потерял и праведность. Христос свою праведность без себя самого не отдает. Так вот, когда Христос входит в жизнь человека, опять я подчеркиваю веру, оправдавшись верою, верою вселится Христу в сердца наши, верою, это один и тот же момент. И Христос входит, и я одет в праведность. Ну, чтобы понятнее было, я вам продемонстрирую. Уже по-детски так по-детски, да? Вот смотрите, вот это вид святости Христа, а это вид моей греховности. Отличается? А теперь я соединился с Ним, а теперь отличается? А я там. Понимаете, пока я во Христе, вот моя и праведность. Я в Нем, я укрылся в Нем, я спрятался в Нем. И теперь во Христе я смело приду на небо, да? Отец Небесный смотрит на меня и видит святость Христову, говорит, зайди, войди в радость Господина твоего. Не, о наградах там дальше идет речь, это другая тема. Но спасение только за счет святости Христа и только по вере. Никаких заслуг. И больше выдумывать не нужно. Ничего. Если кто-то что-то начнет добавлять, такая путаница получится в практической жизни. Потому что мы другое встретим в практической жизни. И скажем, наверное, спасение не для меня. Всего-навсего не поняли Евангелие, что спасение и святость Христова. И я спасен. Последний пример и возможность покаяться будет. Однажды идет большое евангелизационное собрание. Ну как большое? Большой молитвенный дом, человек 150 верующих присутствует, и человек 50 неверующих. Это специально назначенное, ходили по улицам и переулкам, приглашали, звали, уговаривали, и человек 50 неверующих собрали. Идет проповедь, идет музыкальное участие, и вот остается полчаса. И будет проповедовать последний проповедник. И в это время, перед последней проповедью, зашел один человек и на задней лавочке сел. Ну, этот человек невооруженным глазом видно, что это алкоголик. От него вонище, перегаром. У него синяки под глазами, мешки такие висят. У него синие губы. Ну и по одежде видно, что он просто алкоголик. Но он чуть-чуть протрезвел. Ну еще видно, что вчера еще был в состоянии сильного опьянения. И вот он сидит на последней лавочке и слушает последнюю проповедь. И проповедник начал так. Дорогие друзья, слушатели, я сейчас прочту несколько слов, но на них особо обратите внимание. Это слова Господа Бога. Это Иисус Христос сказал эти слова. Открывает Евангелие Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Мы сегодня будем разговаривать о успокоении Божьем, о покое, о том мире божественном, в котором мы все нуждаемся. Но я вначале хочу обратить внимание, продолжает проповедник, на то, что кого он зовет. «Придите ко мне труждающиеся и обремененные». Я хочу объяснить, что обозначает слово «обремененные». Оно происходит от слова «бремя», то есть груз, тяжесть. Если на твоей душе лежит большая тяжесть, и она тебя раздавливает, то ты обремененный. Это знаете, с чем можно сравнить, дорогие слушатели? Вот если положить тебя на землю, и потом большим краном медленно опускать тяжелую плиту бетонную. И она тебя придавливает к земле. И вот-вот раздавит вообще тебя. Ты еще жив, но ты пикнуть не можешь. Она тебя раздавливает. Это бремя, это груз тебя давит. Если твоя душа чувствует себя вот так, как человек под плитой, что ты жизни уже не рад, вот это обремененный. Когда он договорил до этого места, подскакивает этот пьяненький, плачет и говорит: «Проповедник, ты обо мне говоришь, это я обремененный. Я уже устал от самого себя, я от жизни устал. Я несчастный алкоголик. Я сотни раз жене обещал, пить не буду, и опять напиваюсь. Мне стыдно самому перед собой, я забыл, когда я полкилограмма конфет детям приносил. Мои дети без хлеба сидят. Я все пропиваю и ничего с собой сделать не могу. Я обремененный, я жить уже не хочу». Друг дорогой, обремененный, правильно ты сориентировался, что ты обремененный, к тебе призыв Иисуса Христа: «Придите ко мне». Я хочу к нему прийти, а как это сделать? Я научу. Проходи по проходу, иди сюда. Подойдешь, встанешь на колени. Почему на колени? Потому что ты будешь обращаться к Богу. Перед святым и всемогущим на колени встать надо. И скажешь: «Боже, прости меня, грешника, ради Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос умер за грехи твои, и Он тебя простит. Бог простит ради Иисуса Христа». Он встал и выходит. Ну, люди видят, что он выходит, встали. А неверующие видят, что все встали, тоже встали. Ну, молиться ж идет. А он пока шел, у него вопрос возник. И говорит: «Проповедник, а у меня вопрос возник. Скажи». Все стоят люди, а у них диалог. Он подошел, уже стоит возле кафедры, и диалог идет. «А есть гарантия, что такого негодного человека, как я, Бог простит? Вот такого, как я. Не таких, как вы, как я». Он говорит: «Есть. Смотри, что говорит Библия». Открывает послание Иоанна, первая глава. Первое послание, первая глава, 7 стих. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха». Твои грехи относятся к категории «всякие». Ну да. Ну, всякие – это без исключения. Дальше читаем. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ты всякий или нет? Ты относишься к категории «всякий»? Ну да. Все, я понял. Становится на колени и слово в слово повторил: «Господи Боже, я великий грешник. во имя Иисуса Христа, прости меня. Аминь. Проповедник помолился, вставай. Он хотел уходить, он говорит, нет, подожди, теперь у меня к тебе вопросы есть. Скажи, Бог простил тебя или нет? Конечно, простил. А ты откуда знаешь? Ну, ты же мне из Библии прочитал. Он говорит, правильно, вот так держись и до неба дойдешь. Вот так держись. Верь тому, что в Библии написано. Не своим чувствам, не своим воображением, не тому, что бабушка сказала, как православная часто. А почему вы так верите? Ну, бабушка сказала. Нет, в Библии написано, вот это сильно. Вот так верь и до неба дойдешь. Как вы думаете, Бог его имя уже записал в книгу жизни? Я вам чуть-чуть еще о нем скажу. У него были в одном кармане сигареты, в другом карты, и воняло перегаром. Бог его записал в книгу жизни или еще нет? А мы такого покрестим или нет? А почему так? Бог записал, а мы не крестим. Или Бог подождет, пока он выбросит сигареты и карты, потом записывает книгу жизни? Да. Совершенно правильно. Мы люди, мы сердца не видим. И поэтому мы подождем, пока увидим в практической жизни, потом покрестим. А Бог сердце видит и веру его видит и запишет. Итак, для того, чтобы пережить рождение свыше, нужно два фактора, абсолютно доступны каждому человеку, покаяться и уверовать, что Господь простил меня, и я теперь одет в праведность Христову, оправдавшись верою. Мы сейчас вместе с вами сделаем призыв к покаянию, пением двух куплетов. Неужели, не приняв Христа, ты уйдешь? Чтоб дальше во мраке блуждать, спасением божественным пренебрежешь, отвергнув его благодать. И после, тогда, когда будет предоставлена возможность покаяться, мы продолжим тему о служении. Потому что пока человек не рожденный свыше, о служении говорить смысла нет. Давайте встанем и споем.